Я бы их назвал охотниками за темным веществом, охотниками за темной материей. 4/5 окружающего нас вещества мы не понимаем. Как мы говорим по-русски, темное дело, темная история. Чрезвычайно увлекательное дело искать то, что ты не видишь, но чувствуешь, что в природе существует.
Астроном Владимир Сурдин поговорит в «Внеземном подкасте» о темной материи, темной энергии, словом, раскроет темное настоящее нашей Вселенной.
3, 2, 1, «Внеземной подкаст». Поехали!
Для начала, что такое темная материя и из чего она состоит?
В астрономии есть несколько сущностей, названия которых так или иначе связаны с темнотой. Черные дыры, темная материя, темная энергия. Но если про черные дыры, это оправданный термин. Они действительно черные, если на них ничего не падает, то они и не светятся, и они по-настоящему черны. То в английском слове «dark» имеет... заметьте, черные дыры – «black hole», «black» – это черное. А вот «dark energy» и «dark matter» имеют более широкий смысл. «Dark» – это значит «непонятный», загадочный, неизвестный, неизученный. То есть, ну вот, как мы говорим по-русски, темное дело, темная история, то есть скрытая от нас своими деталями. Так вот, dark matter, темная материя, а точнее, я бы сказал, темное вещество, потому что мы уверены почти на 100%, что это реально вещество, это какие-то частицы. Впервые проявила себя в астрономии, да, собственно, и до сих пор продолжает проявлять себя именно в астрономических исследованиях. Никакие физические приборы в лабораториях земных пока не зарегистрировали этого вещества, и многие физики заняты сейчас тем, уже не первый год, чтобы создать приборы, которые способны будут схватить эти частицы. А астрономы уже зафиксировали их влияние на окружающее вещество, на звезды, на галактики, на то, как вообще во Вселенной происходила эволюция вещества. Есть много астрономических фактов, которые совершенно определенно доказывают, что Вселенная заполнена темной, непонятной нам массой, носители которой неизвестны современной физике. Дело в том, что любая масса так или иначе проявляется своей гравитацией. И мы чувствуем, как движение звезд, движение планет ощущает гравитацию какого-то вещества, но мы никаких других его проявлений не видим. Оно не светится, оно не заслоняет собой свет, оно не обладает электрическим зарядом. Оно вообще непонятно, что такое. Это как бы чистый носитель гравитации. Но что-то подсказывает физикам, что чистых, абсолютно чистых, совершенно не взаимодействующих ни с чем, кроме гравитации, веществ не может быть. Все-таки как-то оно должно себя проявить, сталкиваясь с другими нормальными частицами, ну, то, что называется барионной материей, то есть, ну, знакомые нам частицы, протоны, нейтроны, электроны, то, из чего состоит наше тело, окружающие вещи, планеты, звезды, их-то мы хорошо знаем. В истории физики уже была такая эпоха, когда физики были уверены в существовании чего-то, но не могли его поймать. Речь идет о нейтрино. Без нейтрино никак не удавалось объяснить некоторые ядерные реакции, некоторые реакции превращения нейтронов в протоны, протоны в нейтроны и так далее, распад некоторых ядер. Не удавалось объяснить, а поймать эти частицы тоже не удавалось. 30 лет прошло с момента предсказания нейтрино и реального первого эксперимента, в котором эти частицы проявили себя. Они были пойманы, реакции с ними были зафиксированы, и физики убедились, что эти частицы в природе есть. 30 лет. А что с частицами темной материи? Первые упоминания, первые намеки на то, что темная материя, темное вещество в природе есть, впервые пришли в середине 30-х годов, то есть без малого век тому назад. Скоро мы будем отмечать столетие первого намека на существование темной материи. Затем довольно долго астрономы как-то недоверчиво относились к этой идее, и она не проявляла себя в наблюдениях. И только в 1970-х вновь появилось убеждение, что темная материя есть. Тогда она проявила себя уже в движении звезд в галактиках. Мы научились мерить скорости движения звезд, и пошло-поехало. Каждый год приносил все новые и новые подтверждения того, что на периферии галактик, в скоплениях галактик, между ними есть какое-то гравитирующее, но никак иначе не проявляющее себя вещество. Сегодня почти ни у кого не осталось сомнений в существовании этого вещества, причем его полная масса раз в где-то в 4,5, в 5 раз превышает массу всего того вещества, с которым мы знакомы, всех звезд, планет, всех галактик из видимой массы состоящих, в несколько раз больше нормального вещества. А где же оно? Для этого, конечно, астрономы ничего не могут предложить. Мы чувствуем гравитацию, то есть чувствуем по тому, как объекты нашего исследования себя ведут, видимые звезды. Но физики должны поймать эти частицы и исследовать их свойства. Многие лаборатории уже не первый год создают детекторы, которые могли бы, по крайней мере, есть надежда, что они поймают. Ну, например, я знаком и работаю в интересах одной лаборатории, находящейся в Академгородке рядом с Новосибирском, в Институте ядерных исследований, где тоже сделали прототип детектора, способного, как кажется моим коллегам-физикам, поймать частицы темной материи. Физики сделали прототип, а сейчас сооружается полномасштабная установка международной лаборатории в Италии, в горах альпийских, точнее говоря, внутри гор, там, где обычно нейтрино ловят, там, куда могут пройти только самые неуловимые частицы, в том числе и вот предполагаемые частицы темной материи. Именно по этой причине, кстати говоря, в последние годы я читаю курс лекций в Новосибирском государственном университете на физическом факультете, там же в Академгородке, где Институт ядерных исследований, чтобы ввести в курс этих проблем студентов, будущих физиков, чтобы им стало понятно, вообще говоря, чем занимаются их взрослые товарищи, их педагоги физики в Институте ядерных исследований, чтобы студенты могли подключиться к этой работе уже с полным пониманием того, что астрономы выяснили и чего мы, астрономы, ждем от физиков, каких экспериментов по ловле этих частиц. Кажется, удается возбудить интерес юных физиков, аспирантов и старшекурсников, студентов именно к этой проблеме. Тоже действительно захватывающая проблема. Ну, представьте себе, 4/5 окружающего нас вещества мы не понимаем. Мы не знаем, из чего оно состоит, как оно взаимодействует с остальной 1/5 мира вещественного и вообще это новая наука, вообще это новая физика. В рамках существующей физической теории, так называемой стандартной теории элементарных частиц, которая объясняет все вокруг, темной материи нет, а значит, эта теория не все объясняет, значит, что-то она упускает из виду. Но вот так обстоят дела. Я последнюю свою книжку, которая вот только что вышла в издательстве «Дискурс», это такое международное издательство, оно в Минске работает, и в Москве работает, и выпускает книги на русском языке. Руководитель этого издательства предложил мне написать книгу о темных сущностях Вселенной, о темной материи, темной энергии, немножко о черных дырах, то, что как раз сейчас на пике интересов современной астрофизики. Я постарался это объяснить нормальным человеческим языком для людей, которые в рамках школьной физики, в общем, общие знания имеют. А я, как астроном, объяснил то, что мы, астрономы, смогли обнаружить в космосе. Но эта книга, собственно, готовит почву для тех открытий, которых мы ждем со стороны экспериментальной физики, от тех, кто реально занимается вот этой ловлей. Я бы их назвал охотниками за темным веществом, охотниками за темной материей. Это чрезвычайно увлекательное дело искать то, что ты не видишь, но чувствуешь, что в природе существует. Как охотник гуляет по дебрям в поисках тигра и, наконец-то, его находит, но, я надеюсь, не убивает, а просто фотографирует и отпускает. А также точно мы мечтаем сфотографировать и отпустить свободный полет частицы темной материи и, наконец-то, узнать, что это за загадочное вещество. Вот такая история происходит на наших глазах в наше время.
Может ли темная материя быть частью другого измерения?
Когда я говорю о темной материи, я описываю общий, то есть общепринятый взгляд на это вещество, что это частицы более или менее понятные нам, что они в принципе не отличаются от протонов, электронов, нейтрино, ну просто это новый сорт вещества, еще не знакомый нам, самый неуловимый. Но вообще говоря, если честно посмотреть на эту проблему, то некоторые физики, очень немногие, предлагают и другие варианты решения этой проблемы. Они говорят, вы чувствуете не то, что какой-то неведомый объект оказывает гравитационное влияние на знакомые вам тела, а просто вы неправильно своей теорией описываете гравитационные взаимодействия уже известных тел, звезд, планет, галактик друг с другом. Просто ваша теория неверна. Формулы должны быть другими, и тогда все станет на свои места. Надо сказать, история физики уже спотыкалась на этом. Когда мы в XIX веке использовали теорию Ньютона, это замечательная физическая теория, и очень простая, и в школе мы ее изучаем, и закон всеобщего тяготения, масса, умноженная на массу, поделенная на квадрат расстояния между ними, что может быть проще, работал, оказалось, что в одном случае он не срабатывает, а именно в случае движения Меркурия вокруг Солнца. Его орбита не подчинялась вычислениям на основе ньютоновой механики, ньютоновой теории гравитации. И тогда тоже возникло два подхода к решению этой проблемы. Одни говорили, нужно создать новую теорию гравитации. Их было немного, среди них был Эйнштейн. А другие говорили, нет, все в порядке, Ньютон работает, просто мы какое-то там лишнее тело еще не обнаружили, а оно своим притяжением мешает Меркурию двигаться правильно. И это тоже была нормальная идея. Вот нечто подобное сейчас с темным веществом. Одни говорят, что оно есть, и его гравитацию мы чувствуем, но вещества найти не можем. А другие говорят, нет, надо менять теорию. Когда-то мы изменили теорию Ньютона, но теория Эйнштейна, хорошо, она отлично работает, но, видимо, и она требует коррекции. Давайте и ее немножко подправим. Вот таких физиков немного. Я бы сказал, их даже почти нет. Но эта точка зрения все равно существует. Это направление живет, оно разрабатывается. Оно, по мнению большинства физиков и астрофизиков, выглядит неправильным направлением и недостаточно хорошо объясняет все наблюдательные факты. Но забывать об этом нельзя. Физики помнят, что не бывает идеально правильных физических теорий. Когда-нибудь одна теория обязательно придет на смену другой, если она более точно объяснит все наблюдения. Иногда даже говорят о том, что, может быть, мы ощущаем влияние тел, находящихся в других пространственных измерениях, что мы живем в трехмерном пространстве, а есть еще более многомерный мир вокруг нас, мы его не видим, но гравитация из него иногда просачивается в наши три измерения и выдает себя. Это направление практически не разработано. Тут скорее фантазии, чем мощный, чем надежный научный фундамент. Но и об этом тоже нельзя забывать. И даже фантазии иногда оказываются верными, и в истории развития науки такие примеры бывали. Так что сегодня проблема темного вещества – это очень многоплановая проблема, и желательно любому интеллигентному и любознательному человеку быть в курсе этого направления науки, потому что каждый день можно ждать каких-то сногсшибательных открытий в этой области.
Что будет, если черная дыра встретится с темной материей?
Если две темных сущности Вселенной встретятся друг с другом, а именно темная материя упадет в черную дыру, знаете, ничего не будет. Дело в том, что в черную дыру падает все, что рядом с ней пролетает, и обычное вещество, и даже излучение, которое туда попадает и пропадает, уже обратно не выходит. И темная материя, конечно, падает в черные дыры. В этом нет никаких сомнений. Но в том-то и штука, что когда обычное вещество падает в черную дыру, оно в момент своего падения сжимается, начинает бешено вращаться, приближаясь к центру черной дыры, но еще не пересекая ее границу, нагревается и начинает излучать свет, ультрафиолет, рентгеновский, гамма-лучи. И именно по этому излучению мы и обнаруживаем черные дыры. А вот когда темное вещество падает в черную дыру, оно не излучает ни свет, ни другие электромагнитные кванты. Оно просто падает и скрывается там, никак не проявляя себя, своего существования для нас, посторонних наблюдателей. Черная дыра, конечно, растет в массе, она набирает вес, она увеличивает свой размер, ну, а проявлений никаких видимых для нас это не дает.
Американский биолог Майкл Рампино связывает природные катаклизмы и массовое вымирание животных существ на Земле с прохождением Солнца через регионы с темной материей. Может ли темная материя вызвать массовое вымирание?
Я понимаю, о чем говорят биологи. Они имеют в виду не темную материю, а темные межзвездные облака, такие вот непрозрачные для света, сквозь которые Солнце действительно иногда проходит. Мы даже считали, сколько раз в течение там, последних 4 миллиардов лет Солнечная система проходила. Речь идет о темных облаках межзвездного вещества. Там пылинок много, и они не прозрачны для света. И когда Солнечная система попадает туда, солнечный свет к Земле проходит ослабленным. И на Земле могут такие длительные эпохи, ну, как ледниковые эпохи, да, эпохи замерзания наступать. Вот о чем. Я думаю, темная материя не имеет к этому никакого отношения. Она никак себя не проявляет.
На этом сегодня все. Если вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на неземной подкаст Владимира Сурдина, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте найдем друг друга в этом космическом вакууме.